говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы встречаемся с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу эту откроет очередной 388-й выпуск передачи из радиоцикла «Территория семьи», которую готовит и ведет в нашем эфире председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. А затем выйдет в эфир очередная, уже 28-я передача из авторского радиоцикла доктора искусствоведения Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. Российский кинематограф в 20 веке».
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Прогресс неутомимо шагает вперед, предлагая нам новые искушения. В тени горячей политической повестки России вызревают очередные вызовы, которые напрямую связаны с бурным развитием технологий. Давайте поговорим об этом. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект указа президента под названием «О стратегии развития природоподобных в скобках конвергентных технологий на период до 2030 года, подготовленный Курчатовским институтом». Начало обсуждения 14 июня, окончание 28 июня. Как мы видим, общественное обсуждение уже закончено, но это для нас ничего не меняет. Нам нужно разобраться в этом документе, несмотря на всю его сложность, понять, что он нам несет, и уже определиться с нашими решениями. В стратегии сказано о том, что конвергентные науки и технологии – это группа NBICS-технологий, такая аббревиатура, которая означает нано-, био-, информационные, когнитивные, социогуманитарные технологии. И сказано о том, что перечень их является открытым и впоследствии может быть расширен. Ну и говорится о том, что стратегия определяет ключевые принципы, цели и задачи государственной научно-технической политики, то есть она будет во главе угла стоять, как думают авторы, как они намерены это сделать, направлена на реализацию национальных интересов в глобальном мире и разрабатывается в контексте необходимости решения основных национальных задач. Ну, посмотрим, как решаются национальные задачи. Но глобальный вызов 21 века состоит в необходимости обеспечения устойчивого развития цивилизации, говорят авторы. Мы с вами знаем, что термин «устойчивое развитие цивилизации» – это термин, обозначающий сокращение населения. Далее говорится о том, что базовым условием для такого развития является достаточное количество энергии и других ресурсов. И говорится о том, что мир стоит на грани энергетического коллапса, поскольку, по данным Международного энергетического агентства, к 2025 году доля потребления энергии сетевой инфокоммуникационной сферы – и вот это вот потребление энергии уже к 2025 году превысит 30% мирового производства и создаст в ближайшей перспективе серьезные энергоресурсные ограничения для цифровой экономики. Ну, конечно, для чего же еще? И причиной этого кризиса является, по мнению авторов, антагонизм природы и созданной человеком техносферы. Выход из кризиса возможен лишь путем создания техносферы, базирующейся на природоподобных технологиях. То есть мы должны сделать так, как делает природа, чтобы она, в общем-то, не разрушилась от того, как мы к ней относимся, как мы используем то, что в ней есть. Но при этом говорится о том, что природоподобные науки и технологии относятся к стратегическим приоритетам, приводящим к смене технологического уклада. То есть нам предлагают изменить полностью нашу жизнь, наш мир. Ну и говорят, что это все для того, чтобы нам электроэнергии хватило. Ну, идем дальше. Какие же угрозы связаны с возникновением и развитием новых технологий, природоподобных, конвергентных? Они открывают перспективу целенаправленного вмешательства в жизнедеятельность природных объектов и прежде всего человека. Ну да, мы согласны. А какие же риски? Двойственный характер технологий, размытые границы между гражданскими и военными применениями и, как следствие, неэффективность существующих средств и технологий контроля. Ну, тут уже все предельно ясно, и, собственно говоря, можно на этом и заканчивать обсуждение. Но нет, авторы идут дальше и говорят о том, что все равно нам это нужно принимать. Следующие риски. Доступность и относительная дешевизна технологий, возможность создания средств поражения даже в кустарных условиях, то есть на коленке, в подвале. То есть нам предлагают технологии, которые сделают возможным вмешательство в нашу жизнь любого человека, которому это захочется сделать. Необходимые знания, минимум знаний в цифровых технологиях и достаточно. Далее, невозможно предугадать все последствия выхода искусственных живых систем в окружающую среду. Отлично. Нам планируют создать искусственные живые системы, выпустить их в огромном количестве в окружающую среду, но предугадать все последствия, они говорят, нет, мы, в общем, за это не беремся. Но, друзья мои, как же ответственность за то, что вы делаете? Далее. Говорится о том, что исследования разработки области NBICS, ну, вы поняли, что это аббревиатура, которая обозначает как раз эти технологии, активно ведутся в ряде зарубежных стран, прежде всего США. Ну, конечно, у нас сейчас будет гонка такая. Кто же больше и быстрее сделает того, что погубит мир? Для нас жизненно важно, как говорят авторы, способность государства стимулировать и обеспечить процессы создания, развития, использования конвергентных наук и технологий. Далее авторы ссылаются на такой документ, который называется «Стратегия развития наноиндустрии», два этапа, которые успешно реализованы, по их мнению, в 2007 и 2015 году. Ну, у общественности, наверное, все-таки другое мнение по этому поводу. Автор развития наноиндустрии в нашей стране вообще куда-то уехал. В качестве задачи третьего этапа, начавшегося в 2016 году, указано опережающее развитие принципиально новых направлений, обеспечивающих создание стране надотраслевой научно-образовательной производственной среды в перспективе на ближайшие 10-20 лет. И предлагается создание продукции нанобиотехнологий в этой же стратегии. Предыдущей, да, стратегии развития наноиндустрии, на которую опираются авторы стратегии NBICS. То есть все они вместе связаны. Одна предыдущая стратегия, следующая на ней базируется. Ну и предлагается создавать гибридные устройства, приборы бионического типа, нанобиосистемы и устройства, включающие принципиально новые гибридные системы отчувствления бионического типа, биоробототехнические системы. Вот видите, сколько очень сложных слов, да, новых для восприятия, но вы все равно общий дух должны понять и понять, что нам, в общем, предлагают. И включая нейроморфные процессоры. Все это говорит о том, что хотят соединить человека с машинами. И говорится о том, что Россия сегодня прочно интегрирована в международное научное сообщество, играет ключевую роль во всех крупнейших международных научных проектах, в том числе ЦЕРН, про который мы знаем, такой достаточно непростой для оценки его, позитивной оценки. Активно реализуются международные проекты «Мегасайенс», это крупные дорогостоящие международные научно-исследовательские комплексы, на территории России, то есть международные проекты, наши, извините за выражение, мозги на территории России, но результаты это международные. И приводятся примеры. Международный центр нейтронных исследований на базе реактора ПИК, Токамак и Игнитор, и принципиально новый перспективный источник синхротронного излучения СИЛА. Это тоже аббревиатура. Первая часть слова СИ – это означает синхронный источник излучения, а ЛА – это лазер на свободных электронах. Но это вот так считается, в общем-то, нашим ноу-хау и нашим таким приобретением. Далее. Что же ставят во главу угла авторы стратегии развития природоподобных конвергентных технологий? Цель – формирование базовых элементов. Ну, понятно. Первый этап – 2022-2026 годы. Приоритетные задачи – создание систем подготовки кадров, исследование системы процессов живой природы, разработка новых природоподобных энерготехнологий. То есть в ближайшие 5 лет это будет создание базы. Это будет нарабатываться, меняться психология ученых, будут их подкармливать грантами, ориентировать только в этом направлении. И что будут делать далее? Разработка и создание биосенсоров, биотопливных элементов, интерфейсов мозг-компьютер. Но это тот самый чип-мозг, интерфейс мозг-компьютер. Создание отдельных биоподобных и искусственных биологических объектов. Ну, киборги, как мы понимаем, да, то есть машина с человеческим мозгом или наоборот. Создание первого поколения отечественного нейроморфного процессора. Реализация пилотных проектов по применению в реальных секторах экономики и военно-промышленном комплексе. что такое нейроморфный процессор? Ну, это как раз нейросеть с человеческими нейронами, человеческими клетками. Хорошо это или плохо, но подумайте сами. На втором этапе с 27 по 32 год авторы стратегии намерены создавать технологические основы для начала формирования отдельных природоподобных научно-производственных кластеров. Они планируют проводить исследования и технологическое воспроизведение в области синтетической биологии, это искусственная клетка, искусственный вирус, ну, будут, наверное, создавать искусственных детей, как мы понимаем, биофотонные устройства, биороботы. Ну, собственно говоря, к этому все и шло. Далее, разработка и создание нейроморфных мозгомашинных и мозгомозговых интерфейсов. То есть мозгомашинных – это чип-мозг, а мозгомозговых – это уже связь между разными людьми через чипы мозг с мозгом. Антропоморфных биопротезов, антропоморфных робототехнических устройств. Ну, антропоморфных – это подобных человеку. Биопротезы, тут не расшифровывается, где и как они должны применяться, и робототехнические устройства – это антропоморфные, это биороботы, как мы понимаем. И мы уже сказали, что мы не знаем, как это будет выглядеть в реальности, они и сами этого не знают, они ставят цели себе. Далее, разработка и создание нейроморфных систем искусственного интеллекта, в том числе со способностью к самообучению без подключения к центрам хранения и обработки данных. Ну, то есть хотят выращивать саморазвивающийся искусственный мозг, искусственный интеллект, который будет руководить потом нашей жизнью. Далее, создание полнофункционального отечественного нейропроцессора с характеристиками, не уступающими или превосходящими зарубежные аналоги. Разработка технологий биокомпьютинга. Ну, то есть человек-компьютер. Вот этот вектор, он прослеживается очень четко. И третий этап. Формирование базовых элементов природоподобной техносферы. Это 33-37 годы. Приоритетный задача этап – это создание интернета всего. Ну, то есть кругом будет интернет, он будет всю нашу жизнь организовывать, регулировать и нас направлять, как там глупых котят, тыкать носом в пользу, да, и не пускать туда, где для нас не полезно. Хотя у нас могут быть разные мнения по этому поводу. Вот для нас траекторию развития определит искусственный интеллект, ИИ тот самый, и скажет дальше никуда, закроет вам все коридоры в другое место, скажет, что вы будете только сборщиком мусора. И дальше никакие там конструирования самолетов. Это не ваша стезя, мы же вас тестировали, мы же все определили, и показатели здоровья, и все прочее, остальное. Вам туда нельзя, вы не принесете пользу обществу. Ну, другими словами, прибыли вы не принесете на этом месте, поэтому будьте сборщиком мусора. Или там работать на полях, или там, может быть, в каменоломнях. Мы не знаем, как разгорятся аппетиты тех, кто, в общем-то, планирует такое нам будущее. Далее задачи на этом этапе, на третьем, создание медицинских систем, основанных на технологиях коррекции психофизиологической сферы человека. Ну вот вам и все. Медицинская система, которая будет регулировать ваши мысли, чувства, настроение, поведение. Вот это вот коррекция психофизиологической сферы человека. Далее формирование сообществ антропоморфных биоробототехнических систем. То есть будет создаваться определенный мир, другое общество антропоморфных биороботов, которые будут, ну, не знаю, может быть, они даже находиться будут в каком-то своем мире, в каких-то своих поселениях, на складах, и у них будет своя жизнь, и они, возможно, будут там обсуждать, зачем вообще нам этот человек, и зачем его обслуживать. Друзья мои, это ведь реальный документ, который размещен на государственном сайте для обсуждения. Я вам рассказываю это, и самой мне даже как-то жутковато, потому что мы не голливудский фильм пересказываем. Это то, что для нас определяет на ближайшие там, 10-15 лет автора этого документа. И, в общем-то, это может стать государственной стратегией. Далее. Создание сверхбольших нейрокомпьютеров, приближающихся по своим когнитивным возможностям к человеку. Ну, а как иначе? Сверхбольшие нейрокомпьютеры, нейросеть, которая будет руководить всей страной. Государство как платформа, нам же давно это говорили, это цифровая экономика. Но мы уже от цифровой экономики продвигаемся дальше, к следующему этапу некой экономики. Мы дальше об этом скажем. И мы должны понимать, что будущее действительно будет совершенно другим. Далее. Создание нового поколения систем искусственного интеллекта с когнитивными возможностями, обеспечение подходов к созданию сильного искусственного интеллекта. Ну, то есть нам надо создать такого сильного, чтобы мы вообще сами ничего с ним поделать не могли. Ну, авторы, честно говоря, еще о рисках. процессе реализации стратегии. Первое. Несформированность среди населения, понимание сути и масштаба больших вызовов, необходимости ответа на них. То есть нас тут же еще и стыдят. Население почему-то не хочет идти в это светлое будущее с радостными песнями и плакатами. Почему-то оно волнуется, и никак оно не может понять, что это вызовы, и необходимо на них отвечать. Отвечать вашей жизнью, вашим счастьем, вашей свободой, вашей личностью, в конце концов. Но это же общая польза должна быть, поэтому вы уж пожертвуйте как-нибудь своей свободой, своей личностью и психикой, и чем угодно. Потому что надо для всех. Нужно ответить на эти вызовы. Так утверждают авторы. Далее. Отсутствие в общественном сознании представлений о природоподобных конвергентных науках и технологиях и их важность для преодоления больших вызовов. Да, действительно, это непорядок, то, что мы не знаем об этих науках и технологиях и о том, что так важно, чтобы они у нас максимально быстро внедрились в нашу жизнь, потому что нам требуется преодолеть большие вызовы. Это словосочетание взято в кавычки, как некое новое понятие. Далее, отсутствие в научном сообществе, в сфере государственного управления сформировано адекватное представление о природоподобных науках и технологиях и актуальности их развития. Тут мы можем только порадоваться, что этих представлений, по мнению автора, адекватных, пока еще нет. Значит, мы не так быстро скатимся в эту пропасть. То, что мы уже продвигаемся по этому пути, очевидный факт. В октябре правительство сообщило о том, что профинансирует создание перспективного синхротрона СИЛОП, о котором я говорила выше. Правительство направит более 140 миллиардов рублей на создание этого синхротрона в ближайшие 10 лет. Ну, может быть, в силе в этой синхротроне нет ничего страшного, но мы понимаем, что это начало, и далее будет финансирование для тех, кто понимает вызовы, понимает важность слияния человека с компьютером для того, чтобы на эти вызовы реагировать. И они, конечно, будут получать те самые гранты, миллиардные, для того, чтобы продвигать вот эти вот идеи, технологии и приближать человечество к концу. Действительно, мы мало чего знаем про саму биоцифровую конвергенцию. Да, у нас недостаточно еще информации, потому что авторы этих бесчеловечных идей до поры до времени их еще не выставляли для всеобщего обозрения. Но, тем не менее, вот уже решили, наверное, что человечество готово. И в феврале 2020 года, а вы помните, что такое был февраль 2020 года, это был старт перезагрузки. И в феврале 2020 года канадская правительственная компания «Горизонты политики», занимающаяся прогнозированием будущего, то есть создающая некие форсайты, как это сейчас модно говорить. Это технология, которая была создана для изменения представлений общества, а также контроля над экономикой национальных государств. И вот один из таких форсайт-проектов является как раз вот такой программой с названием «Изучение биоцифровой конвергенции». Это объемный документ, но он очень откровенный. Хочу пояснить, что в написании программы участвовали люди, которые имеют непосредственное отношение к Всемирному экономическому форуму ВЭФ, глава которого Клаус Шваб и обнародовал программу великого обнуления или великой перезагрузки. Главная идея биоцифровой конвергенции, которая выражается как раз в этом документе, о котором мы с вами говорим, это полностью объединить человека с цифровыми технологиями. Биоцифровая конвергенция у них называется БЦК, и это тоже аббревиатура для того, чтобы было, собственно говоря, проще обсуждать наши перспективы. Авторы говорят о том, что цифровые технологии и биологические системы начинают объединяться, сливаться таким образом, что это может привести к глубокому разрушению наших представлений об обществе, экономике и наших телах. Вот как интересно. Не только общество поменяется, не только жизнь, но и сами мы, физически наши тела тоже должны поменяться. И БЦК должны заставить нас пересмотреть то, что мы считаем человеческим или естественным, говорится в документе, который многие считают уже манифестом трансгуманизма. И главная цель, которая здесь является, это заменить человека биоцифровым объектом. То есть, говорится, изменить людей, наши тела, умы и поведение, изменить или создать другие организмы, изменить экосистемы, то есть все, что нас окружает, контроль, хранение, обработка и передача информации, управлении биологическими инновациями, структурировании управления производственными цепочками, цепочками поставок, ну, то есть контроль над всей жизнью. И характеристики биоцифровой системы – это демократизация, ну, то есть у всех будут одинаковые права, но права быть рабами. Децентрализация, размывание границ, отсутствие национальных государств и такая глобалистская модель, собственно говоря, ничего нового. Географическая диффузия, ну, то есть нет населения определенных национальных государств, нет самих наций, нет ничего, чтобы придавало индивидуальность. Ну и другие характеристики. Пока еще есть возможность это все остановить. Вот в октябре 2021 года одним из первых законопроектов 8-й Госдумы говорил о том, чтобы регулировать рекомендательные алгоритмы интернет-площадок. То есть интернет тебе советует, что тебе почитать, посмотреть. Это как раз один из начальных этапов пути, который мы с вами так вот подробно рассмотрели. И опасность нужно видеть и нужно ее понимать. Поэтому что делать? Ну, стратегия развития природоподобных конвергентных технологий размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. И хотя обсуждение проекта закончилось, там все равно есть контакты разработчика. И те, кому не нравится идея превращения в ближайшее время в биообъект с чипом в голове, может заявить об этом в письме разработчику, а также в телеграме или электронном письме президенту. К сожалению, никто другой за вас это не сделает. Больше информации вы найдете у нас на сайте «Семья, любовь, отечество», в группе ВКонтакте и на канале YouTube. Я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию, а также присоединиться к молитве икони Божией Матери Державной каждый вечер в 22 часа и к молитве по соглашению в то же самое время. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает авторская рубрика доктора искусствоведения Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. Российский кинематограф в 20 веке».
Итак, мы продолжаем разговор о как будто бы бесплодной, как должно было бы быть, эпохи, а на самом деле эпохи, очень много давшей кинематографу, культуре. И в этом противоречии таится глубочайший жизненный хребет культуры, которая даже под давлением идеологического пресса, в каком-то неблагополучии социальном, она способна говорить и правду, и говорить масштабно, и говорить о важном при некоторых условиях. Вот каковы же эти условия? Это прежде всего наличие в обществе, в лучшей его части и в творческой его части, целого ряда больших масштабных ценностей, духовных и нравственных. Они могут быть не декларированы, они могут даже быть неодобряемы идеологией, но если они живут внутри художника, как его суть, как основа его личности, он обязательно найдет возможность их как-то обнародовать.
Высказаться.
Это первое. Итак, если есть ценности, ценности порождают крупные идеи и проблемы. Мы говорим «мелкотемье, мелкотемье», и при этом вроде бы оглядываемся с гневом в сторону жизни. У жизни не бывает мелкотемья. У нее всегда грандиозные, трагические, драматические проблемы. Это художнику они кажутся мелкими. Это у него так глаз мелко видит. А мы как раз будем сегодня говорить о тех, у кого глаз масштабно смотрел на выбранный материал, на выбранную тему, на заявленную проблему. Еще один очень важный момент. Даже если есть ряд ценностей, даже если есть ценности, уже оформились в какие-то национальные идеи или в идеи какого-то класса, слоя общества, какой-то группы людей в обществе, если не будет драматургии, которая сможет эту вот расплавленную ткань превратить в истории, в характеры, в конфликты. Не будет кино. И вот тут два момента, которые обращают внимание, когда мы смотрим крупные фильмы застойного периода.
Драматургии вы имеете в виду сценаристов?
Я имею в виду, да. Это могут быть сценаристы, это может быть писатель, который решил свой роман или повесть оформить в виде сценария, или театральный драматург. Вот это вот между тканью жизни и тканью искусства еще должна быть какая-то прослойка в виде вот структурирующей, моделирующей драматургии. И что же получается? Вот сейчас мы будем говорить о целом ряде, в общем, выдающихся фильмов, в которых все это есть, о чем я сказала. Есть и идеи, есть и материал, и проблематика, и за этим стоит глубокая нравственность, опирающаяся на христианские основы, может быть, даже не всегда, ну, уж не декларируемые чаще всего, конечно, но, может быть, даже не всегда осознанные художником, но они просто в нем живут, вот как он дышит, как в нем кровь движется. Это что-то, что закладывается опытом поколений, воспитанием семьи, воздействием культуры. И очень важно, что почти каждый раз я буду говорить на основе литературного произведения. Литература приходит на помощь всему, когда всему очень плохо. И театру, и кино. Это, в общем, искусство зрелищное, искусство массовое, искусство непосредственного контакта со зрителем. А читатель – это другая категория. А для читателя писатель может рукой написать, в крайнем случае на машинке напечатать, и сам издатом распространить, и будет литература. А большое кино так не сделаешь. Это производство, и это фабрика, студия. Это так не сделаешь. И вот литература, как более раскованная и, конечно, как более великая и духовная, ведь вначале это было слово, и слово-то было у Бога, она еще приходит на помощь кинематографу.
Вообще наше искусство литература-центрично. Вот,
у нас говорят. Жизнь литература-центричная, потому что мы живем языком. Для нас язык – это не просто коммуникация или там средство называния предметов нас окружающих. Для нас язык – это духовная коммуникация, даже не только интеллектуальная, но и духовная. Мы знаем, что слово убивает, что слово окрыляет. Мы все это знаем, как никто другой. Вот, наверное, почему иногда наша литература в переводах вот чего-то лишается, вот какого-то воздуха, что ли. Вот этого, знаете, вот того самого духа, который хочет, дышит где хочет. И вот он дышит где-то между строками, между буквами. И это вот почему мы литературоцентристскими. Насколько мы останемся православной страной, настолько и мы будем литературоцентристскими. Будут ли люди читать в смартфоне или еще как-то, но они должны стремиться к слову. И тогда это будет наша страна, я бы сказала так. И вот сейчас я объединила несколько выдающихся работ тем, что это война. Вот Великая Отечественная война была, есть, и я уверена, будет для нас неисчерпаемым кладезем ценностей. Потому что мы, чем дальше мы уходим от войны и от ее фактов, и от того, что война – это прежде всего оружие, тактика, штабы, работающие умы, мы прежде всего приходим к тому, что война – это духовное ристалище. И вот тут нас ждут невероятные открытия на этом пути. И именно в 70-е годы мы впервые это, в общем-то, почувствовали. У нас были прекрасные фильмы о войне, и «Судьба человека», и «Баллада о солдате», я могу еще называть, и «Летят журавли». Но это все еще были какие-то такие как бы отдельные шаги в сторону размышления о войне именно как о духовном ристалище. А в 70-е годы мы это увидели просто почти в каком-то бесстрашном воплощении. Я начну с того, что я отмечу совершенно особую вообще роль в достижениях эпохи застоя не московской студии, а питерской. Потому что многие прорывные и такие многое меняющие в культуре фильмы создавались именно там.
Ленфильм.
Ленфильм. Этому есть тоже много самых сложных и очень простых объяснений. Очень часто московская студия, как, в общем, студия имперская, скажем прямо, по масштабу, по размаху, потому что здесь собирали самых-самых-самых, отказывалась от тех талантливых людей, которые не укладывались вот в это русло. Они были как бы перпендикулярны вот этому имперскому кинематографу. И тогда куда? Ну, далеко очень, конечно, Свердловская студия. Тогда на Ленфильм. И вот с годами Ленфильм, плюс к старикам еще, которые остались от Петроградского кино, от тех первых, 20-х годов, и их успехов, обросла очень сильными молодыми кадрами. Но вот Сокурова Москва не взяла, а Ленинград взял. Асанова. Да я могу очень многих здесь называть. Очень многие оказались там. И это хорошо, потому что они сумели создать какое-то вот лицо такое студии, обращенное именно к обыденной жизни, к более простым людям. И это сказывалось во всем, в том числе и в обращении к войне. Потому что колоссы о «Войне и мире» сделаны были, конечно, в Москве. И здесь нужно было не только постановочная имперская сила, но и имперское мышление. Я уверена, что Бондарчук не мог бы снять «Войну и мир» нигде, кроме как на Мосфильме. Потому что ему нужно было все то, что ему могла дать столица и студия имперского размаха. И вот Ленфильм. На Ленфильме именно в эти годы очень основательно о себе заявил Алексей Герман. Своеобразнейший человек, очень непростой и очень сложный даже, и очень мощный режиссер. И вот сегодня мы поговорим о двух его военных картинах. На мой взгляд, именно я эти его фильмы признаю как шедевры своего рода. А не последующие, не то, что связано вот уже с более поздними годами.
«Хрусталёв машину».
И в особенности последняя работа, которая вообще создавалась 13 лет, что уже говорит о том, что это что-то для кино, что-то не совсем естественное. Ну, это трогать не будем. А вот эти фильмы, и, конечно, еще, естественно, мой друг Иван Лапшин. Это все вот кино одного раннего такого Германа, и Германа, который имел особый вкус к плоти жизни. Причем он ее показывал не как бы-то писатель, вот так просто как бухгалтер на счетах. Вот покажем и это, покажем и это. Нет, у него быт был весь пропитан с идеями, он был прописан какими-то борениями, и он весь, даже будучи абсолютно бездуховным, на экране взывал к человеческой духовности. Он поставил фильм по просьбе своего отца, известного писателя Германа, и он взял не буквально какое-то одно произведение, а он как бы собрал мотивы его партизанских историй. Он и на флоте долго, отец его, как военный, был в годы войны, и был связан вот с партизанским движением. И создал вот этот фильм, который вышел под названием «Проверка на дорогах». Одна из повестей, которая лежала в основе драматургии, это была «Операция с Новым годом». Нужно сказать, что, как всегда, у лучших работ Германа очень извилистая и очень трагическая судьба. В общем-то, фильм снимался в 70-е годы, а вышел на экраны только в 86-м году. Он много лет пролежал на полке. Хотя в нем вот так открытого какого-то чего-то антисоветского,
да,
совершенно
смотрели,
не было.
Мы и удивились.
Абсолютно, ну, не было, потому что в конце концов мы там говорим и о героизме этих людей. Но там была та мера правды о войне и бесстрашная мера, потому что нужна была смелость вообще, чтобы обратиться, а он одним из первых обратился к проблеме людей, оказавшихся на занятой врагом территориях. А мы знаем, что это были миллионы, и что некоторые территории годами находились под врагом. Мы не давали себе труда, нам не разрешали думать о том, а как там люди жили. Потом вот появились такие писатели, как Быков, Герман старший. Они попытались нам рассказать, как там люди жили. И тогда впервые искусство задумалось, стало стыдно за то, что эти люди были оставлены.
Да еще и как бы и виноваты.
Вот, а потом еще наказаны за это. Я никогда не забуду, что в листке по учету кадров были ли ваши родные, были ли, находились ли вы на территории занятой, оккупированной, и не было ли кого-нибудь из родных. Это оскорбительно и, главное, это несправедливо, потому что эти люди не рвались на эту территорию, их просто на ней оставили. И вот в этом фильме вот эта почва трагедии, почва вот забытых и несправедливо обреченных на несчастье людей, она на наших глазах порождает героизм, потому что эти люди или уходят в партизаны, или помогают партизанам, в общем, или живут как люди в нечеловеческой ситуации. И нужно сказать, что вот с самого начала фильм начинается не с героических каких-то эпизодов, а с эпизода такого, знаете, там разговор просто о хлебе насущном. Если вы помните, крестьяне знают, колхозники, ну, люди на земле знают, где в буртах закопана картошка. И это узнали фашисты и заставляют их бурты разрывать, и картошку отравляют какими-то химическими ядами, а деревня голодает. Потом будут какие-то сцены, связанные с куском хлеба, горсткой зерна. То есть вот эта тема хлеба насущного, действительно насущного, без которого нет жизни, она проходит и нисколько не мешает героической линии. Нисколько. Но это фильм, конечно, не о героизме. Это фильм о Иудином грехе, о предательстве и о том, как из него выходить и как к нему относиться. Вот о чем для меня эта картина. Великолепная роль у Ролана Быкова. Он играет этого партизанского командира, который парит ноги в тазу, и мы понимаем, что у него просто ревматизм. И он такой абсолютно мирный как будто человек. Представить его себе стреляющим, убивающим невозможно. Но это все было, он же командир отряда партизанского. И очень жесткий, очень страшный комиссар в лице Солоницына. И вот эти два человека, они как бы задают вектор отношения к Иудину греху. А Иудин грех представлен другой половиной персонажей. И в центре, прежде всего, герой Владимира Заманского, причем пробовался вроде на эту роль и Высоцкий, и кто-то еще было желание это сыграть, потому что она остродраматическая, и она в пределах одного фильма дает несколько состояний человеческой души. Перед нами просто другая уже личность, как бы. Но выбор был совершенно правильно сделан. И потом Владимир Заманский это подтвердил всей своей жизнью. Он не сразу открылся всем как не просто глубоко верующий человек, но как человек, который поставил веру выше творческого, желания и потребности творить. Он вполне мог еще и в театре играть, и он играл, и прекрасно играл в «Современнике», и в кино сниматься. В какой-то момент он это все обрывает, и он исчезает как актер, и он перед нами, у нас, в наших мыслях остается, мы его перестаем как-то видеть вот в кругу своем, остается как человек, который очень точно расставил приоритеты, что важнее, вот это или это.
Он же еще и фронтовик.
Последний он успел, да, он немного успел и на войну. Но важно то, что Герман каким-то чутьем это почувствовал, вот эту внутреннюю какую-то энергию, еще, может быть, спящую в человеке. И что интересно, он играет, в общем, по сути дела, сначала довольно такого плохенького человечка. Мы узнаем, он рассказывает о своей жизни до войны. Он был шофером, он вел довольно такую легкомысленную личную жизнь, никакими идеями себя не утруждал, пока не грянула война. А война ему послала такие испытания. Он попал в плен и в плену дрогнул и пошел служить в полицию. Казалось бы, что для нашего искусства это абсолютно и неинтересно было, хотя мы знаем, что это судьба ни одного, и ни двух, и даже не тысячи людей. А главное, ну, не надо на это обращать внимание, предатель. Но для старшего Германа, для Германа-режиссера и для нас, зрителей, очень важно, что этот человек на наших глазах перерождается и приносит в жертву и очищается ценой своей жизни. И вот здесь вот эта тема, которая пройдет практически через все военные фильмы: живой физически и мертвый духовно, или физически убитый, но живой душой. Вот эта тема абсолютно глубочайшего, конечно, религиозного уже сознания, несомненно, христианского сознания, она проходит через все фильмы, и одним из первых ее начал именно Алексей Герман в этом фильме. И для того, чтобы мы понимали, что это действительно человек, это разбойник, который превращается в разбойника разумного на наших глазах. Вот что происходит, по существу говоря. Потому что тогда, когда он соглашается, и, ну, его партизаны, так сказать, захватили, и он, перед ним стоит выбор, или он действительно будет теперь сражаться в партизанском отряде, или, наверное, его поставят к стенке, как предателя и полицая. Он выбирает сражение, наверное, понимая, что он не выживет. И он к этому готов. И вот это внутреннее покаяние, которое он приносит и платит за это своей жизнью, это, конечно, удивительная вещь. И в особенности потому, что Герман подсветил это другой фигурой. В этом фильме снимается Николай Бурляев, которого мы, в общем-то, привыкли. Это Иван, это льющий колокол, молодой талантливый крестьянин. А здесь Герман дал ему роль такого отвратительного не человека, а прямо червяка какого-то, потому что так как он цепляется, он тоже пошел в полицию, он моложе, чем тот герой, которого играет Владимир Заманский. Он мальчишка, конечно, еще, но, наверное, он выбрал свою дорогу сам. Может быть, даже тут и плена не было, он слишком молод, он в армии не служил. Это вот пошел, а потом не знает, как сохранить свою жизнь. И вот этот гонящийся за физическим существованием человек ужасный. Он истеричный, он лживый, он пугливый. Он уже в нем даже какая-то повадка уже не человеческая, а звериная появляется в том, как он себя ведет. И все это отражает медленное, поступательное движение внутри героя, которого играет Заманский. И что еще, наверное, очень важно в этом фильме? В конце концов, здесь важно то, что героизм для Алексея Германа – это не только вспышка и какой-то невероятный подвиг, а это просто каждодневное терпение, жертвоприношение, отдать свою пайку хлеба, то есть какие-то очень простые человеческие состояния, движения и поступки, как бы сплавляясь и дают ощущение героизма. И поэтому фильм заканчивается на такой неожиданной и как бы понижающей его пафос, и даже его драматический пафос, не только героический, ноте. Это уже победа, и солдаты как бы вот купаются в счастье этой победы, и оказывается в кадре Локотков, герой Ролана Быкова, который, как только какая-то машина застряла, готов тут же подставить плечо. Он не гигант, не силен, но он всегда плечо подставит. И только одно: ну, давайте, ребятки, давайте, родненькие. И вот финальная вот эта фраза, вот эти родненькие, вот эта простота и человечность этой фразы, она как бы набрасывает на весь этот фильм еще и флёр невероятной жажды любви христианской и стремления к соборности. Вот только вместе, родники. Надо сказать, что фильм, конечно, чёрно-белый, как и большинство фильмов о войне того времени, хотя цветное кино было уже в самом, так сказать, цветении, скажем так. А я отдельно отмечу фильм, который был снят в цвете, это важно, тоже военный. Он не просто чёрно-белый, потому что это подходит, это цвета войны, вот эта полюсность, добро, зло, жизнь, смерть, победа, поражение. Это ещё и возможность идти за фронтовой кинохроникой. Наша фронтовая кинохроника – это вообще несказанное богатство. Это вообще еще как бы золото, которое мы еще в руках даже не держали. Потому что в свое время это все прошло в журналах военного времени, потом из этого стали делать большие и маленькие фильмы о войне. Но вот просто, когда ты смотришь хронику, просто так, не для журнала, не для чего, а просто вот один сюжет за другим, перед тобой открываются такие смыслы и такая глубина, и эти лица. И вот понимаешь, что Алексею Герману нужны были именно лица, которые могли, ну, хотя бы напомнить те лица.
Ну, не случайно же вот «Битва под Москвой». Да. Получила же она, Оскар получила, да? Или...
Да, она получила разгром немецко-фашистских войск под Москвой, да, получила
это
Оскара.
Просто...
Да, да, она не могла не получить, потому что это самое начало, это 42-й год уже.
Но это же все документальный же фильм.
Только, же... да мало того, это именно снято было даже, и это, помимо всего прочего, это еще и огромный нравственно такой публицистический, что ли, акт. Потому что все было продумано, кто будет снимать. Там десятка-полтора операторов. Один ехал в одно место, другой был в другом. Поэтому получилась такая панорама. Думали об этом. Хотя в это время было так трудно.
Не до того, да. Значит, верили в победу.
А главное, понимали, что может культура. Понимали. Потому что когда Рузвельт посмотрел, когда ему прислали, он, наверное, кое-что и сделал.
Для второго фронта.
Да, хоть долго они не хотели его открывать, мы это все понимаем, все ждали, нас побьют или мы побьем. Но вместе с тем они все-таки прониклись, когда они это все увидели. И вот это стремление двигаться за хроникой, желание не просто правды в костюме, в музыкальном оформлении, чтобы вещи были того времени, чтобы ничего не вылезло из 70-х годов, не дай бог, на экране. Правда в другом. Правда скорее вот в том, что художник снимает привычное понимание войны и пытается проникнуть в самое нутро.
Вот неожиданную актуальность это все приобрело сейчас.
Не то слово. Я бы это все сейчас же попустила просто специальными программами по телевидению. Потому что актуальность и вообще, потому что мы оказались почти в такой же ситуации. В другое время, с другими технологиями, все понятно. Но в принципе... Все, или. И поэтому, конечно, эти фильмы надо показывать. Конечно. Значит, положили, долго лежала на полке, но Герман сильный был человек.
И это мы о проверке на дорогах.
Это мы кончили проверку на дорогах. Угу. И теперь мы идем к другой картине, которая тоже снята по литературному произведению. Это «20 дней без войны». это симоновские записки и записок Лопатина. Это литература, которую сначала читали как литературное произведение, потом пошли в театр «Современник», посмотрели из записок Лопатина и увидели замечательного, бравого офицера, роскошного, молодой Валентин Гафт, мужчина, вот, альтер-эго самого Симонова, ну просто роскошно. И действительно веришь, что этот пройдет войну и не дрогнет, и если надо будет, и автомат в руки возьмет. И вот Герман берется за эту историю, и он ее видит совсем по-другому. Во-первых, он говорит, я буду снимать Юрия Никулина. Ну, уже Юрий Никулин показал себя как замечательный актер. Это видели уже и «Деревья большие», кое-что уже повидали, не только «Троицу», и не только «Балбеса» там и прочее. Но прежде всего, или сатира, или юмор, или комедия, или цирк, или какой-то вот герой такой вот заброшенный, чуть не со дна, как вот герой в фильме «Когда деревья были большими». И вдруг его, да на роль, ну, естественно, все поднялись, все, кто оформлял решение по актерам. И вот тут Симонов, при том, что он прекрасно понимал, что все будут говорить альтер-эго, альтер-эго, потому что все, те, кто читал, смотрел, берет сторону Алексея Германа, потому что он понял, что это какой-то заход к его прозе совершенно с другого какого-то хода. И мы получили потрясающий фильм о тыле в годы войны. Что такое тыл, далекий тыл, это Ташкент, что такое тыл, когда идет война? Это удивительно актуально. То есть это вот сейчас всем, кто в тылу, надо видеть. И надо понимать, надо откликаться на этот фильм внутренне и что-то переосмысливать, что-то переоценивать. Вот взявший этого героя в центр, по запискам, фронтовым запискам Симонова, снимается картина о том, как человек с фронта на несколько дней должен поехать в тыловой Ташкент по своим там корреспондентским делам. Есть три фронтовые сцены, и надо к чести Германа сказать, что он справился с ними. Это же очень трудно человеку, который вообще рожден уже потом и войну знает больше по хронике и по прозе своего отца, чем каким-то иным способом. А они сняты очень лапидарно, очень мощно, ну, естественно, черно-белые, понятно. А потом он удаляется от фронта, но фронт идет как бы за ним. Как говорится, я не участвую в войне, война участвует во мне. Вот это тот самый случай, когда мы вдруг его глазами видим жизнь, в которой или все для фронта, все для победы, или а я проживу как-нибудь с краешку, меня не трогайте. Вот тут огромная проблема вообще того, что любой человек, оказавшийся воюющий, близко или далеко ли стране, должен быть готовым к жертвоприношению, тому или иному, в самой страшной форме отдать сына, отдать близкого человека, или в какой-то более скромной, бытовой. Но все равно нельзя от этого остаться в стороне и при этом остаться человеком. И вот перед нами открывается этот тыл. Мы видим театр, эвакуированный в Ташкент, и мы начинаем думать о том, а что вообще искусство, пушки. Когда говорят пушки, музы молчат. Нет, музы не должны молчать. Они должны говорить. А как они должны говорить? Об этом другой сюжет внутри фильма. А он же зачем приезжает в Ташкент? Там снимается военная картина по его сценарию. И его, как человека с фронта, с войны, приглашают туда посмотреть, а все ли там правильно. И вот он попадает вот в эту искусственную войну, сделанную на студии. И как он ее видит, и как он к ней относится, и как он пытается ее подправить. Но, кроме того, тыл – это, конечно, бесконечный, тяжелейший труд для фронта. И он попадает на завод,
Его приглашают, он фронтовик, его, конечно, гнал на расхват. Его приглашают на военный завод, где он видит стариков, женщин и детей, которым ставят ящики, чтобы они дотянулись до станка. И тогда он понимает, что вот что такое война для невоюющих, как воюют невоюющие, непризванные на войну люди. Дальше вот он осыпан вот этими маленькими историями других людей, через которых эта тема все время прокручивается, обретая какие-то новые качества. Там потрясающая роль второго плана, такая эпизодическая, у Лии Ахиджаковой, которая играет женщину. Она приходит с мальчиком на вокзал к нему, чтобы с ним поговорить. Она с ним не знакома, но он известный журналист и фронтовой корреспондент. Она приходит к нему, чтобы спросить, что это значит, что она с фронта получила часы своего мужа. Почему ей муж прислал свои часы? Он понимает, что, наверное, потому что он пошел на задание, из которого он понимал, что не вернется. А вот этот тут разговор ее мальчика, это все обрастает такой человечностью. И тогда Лии Меджитовне не стыдно было играть в пользу героев и с точным пониманием вообще, что такое хорошо и что такое плохо. Все остальное пришло потом, к сожалению. И писатель, который скрылся от войны там. Это реальная история, это очень крупный писатель, крупный поэт, который всю жизнь потом чувствовал себя очень скверно, что вот многие писатели пошли добровольцами, кто-то пошел на фронт корреспондентом, кто-то пошел вот в «Красную звезду», еще в какие-то газеты. А он просто взял и уехал в Ташкент. Он уехал от войны. И вот встреча с ним – это просто встреча двух миропониманий, двух осознаний смысла жизни, для чего ты вообще живешь, и что в этой жизни, если нужно, ты должен сделать. Но это еще и фильм, конечно, о любви, о том, что как музы не могут молчать, когда говорят пушки, так и любовь не должна молчать, когда говорят пушки. И вот эта изумительная линия любви со случайно встреченной в поезде женщиной, но любовь не случайная, встреча случайная, а любовь не случайная, потому что это действительно любовь на краю жизни для него. И еще потому, что это то чувство, которое дает человеку силы, потому что любовь есть все на этом свете. И надо сказать, что и клоун Юрий Владимирович Никулин, и наша звезда Гурченко здесь совершенно, переменившись внешне, переменив свой внутренний имидж и внешний, они работают, конечно, на пределе вот такого погружения в какие-то самые щедрые пласты душевного состояния.
Царствие небесное, нет больше таких актеров.
А вот нету, нет. Вот потом, когда будем заключать сегодня разговор о застое, вот и подведем итог этому всему. Еще раз повторим, что же надо, чтобы застоя не было в душе и в творчестве, и в культуре. И это вот как бы вот есть партизанское движение, есть тыл. Он как бы все время говорит о людях, которые не призваны на войну, но которые все равно на войне. В войне участвует. И если они не будут в ней участвовать, дезертируя, уехав просто или каким-то другим образом, им потом будет очень худо, если в них что-то человеческое осталось. И нужно сказать, что для меня это как бы складывается в такую своеобразную идеологию. Это именно вот невоюющая, воюющая страна. И как говорит герой Лопатин, как говорит, я как будто думал, что я уехал от войны, а я увидел еще одну войну. Вот это тоже война.
Это была 28-я передача из авторского радиоцикла доктора искусствоведения Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. Российский кинематограф в 20 веке». Продолжение следует.